Слушайте, речь идет о женской субстанции в алхимии и все, что с этим связано. Но, естественно, когда мы говорим индиана, нам необходимо немножечко подумать, а что, собственно, такое языческие боги и в каком контексте мы можем вообще говорить о индиане. И вопрос этот очень непростой. На самом деле, если так подумать честно, дело в том, что мы современники, или, как говорил несколько пренебрежительно Ренегенон Ле Модерн, очень и очень плохо понимаем античные цивилизации вообще и греческую религию, мифологию в частности. Дело в том, что мы просто не понимаем, что такое политеизм. Многовековое господство монотеизма, к сожалению, наложило свой очень резкий отпечаток. И когда... Трудно. Дело в том, что в цивилизациях Египта, Рима и Греции вообще отсутствовало понятие смерти как таковой. Имеется в виду понятие смерти в том плане, в котором мы, воспитанные на иудео-христианской традиции, это понимаем. То есть смерть как такое-то ничто, полный уход организма, потом вторая смерть души и так далее, и так далее. То есть этого пессимизма никогда в античности не было. В сущности, нам приходится ловить знания об античной религии и античной мифологии вовсе не из бесконечной литературы на эту тему. Лишь иногда наша интуиция, когда мы читаем Ницше или Бахофена, или Вальтера Эшпотта, или Якоба Бургхарта, только иногда наша интуиция позволяет нам почувствовать, что эти люди действительно что-то понимают в античной религии. И именно так наша душа каким-то образом соприкасается с бесконечным и удивительным миром политеизма. Для того, чтобы понять приблизительно, что такое античный человек думал о жизни, я хочу вам процитировать цитату из процессовой астрономии Магна. Звучит это так. Натура, космос и все его данности – единое великое целое. Организм, где все вещи согласуются между собой. Нет ничего мертвого. Все органичное живо. Космос – пространная живая сущность. Нет ничего телесного, что не таило бы духовного. Не существует ничего, что не таило бы в себе жизни. Жизнь – это не только движение. Живут не только люди и звери, но и любые материальные вещи. Нет смерти в природе. Угасание какой-либо данности есть погружение в другую матку, растворение первого рождения и становление новой натуры. Как вы понимаете, в данном случае процесс совершенно правильно подходит к тому, что называется политеизмом. Дело в том, что действительно, когда в 19 веке, а потом и в 20-м, изобрели идею оппозиции Эрос Танатос, здесь речь идет о более чем спорном переводе слова «танатос». «Танатос» никогда не обозначает смерть. «Танатос» обозначает в переводе с греческого «неопределенное пребывание где-либо». Вот это точный перевод этого слова. Когда мы делаем оппозицию «любовь-смерть» и уже строим определенные совершенно концепции на эту тему, эти концепции мы делать совершенно неправильно. Это значит, что такие понятия, как «гадрес», «айни», «тартар» и так далее, они совершенно не имеют ничего общего с христианским адом, как мы его пытаемся себе представить, как мы пытаемся о нем читать. «Гадрес», «аид» – это просто неопределенное пребывание перед следующей метаморфозой. Дело в том, что политеизм нельзя понять, глубоко не прочувствовав принципиальную идею метаморфозы как таковой. Когда мы читаем о любовных похождениях Зевса, это прелюбопытное чтение, разумеется, но дело в том, что именно таким образом, путем любовных соединений с разного рода женскими субстанциями, Зевс создал тот космос, которого, собственно, практически уже теряем, но который мы можем как-то себе представить и по зодиакальным знакам, и по названиям созвездий, и прочие вещи. Это действительно эротический путь создания космоса. То же самое касается и других богов в их так называемых любовных похождениях. То есть я хочу сказать, что демиурги греческого и египетского мира создают. создавали космос путем любви. Далее, перейдем к слову Диана. Нас пытаются очень сильно убедить, что греческие и римские боги приблизительно соответствуют друг другу. То есть Марс соответствует Таросу, Афродита соответствует Венере, а Диана соответствует Артемиде. Нет ничего более ложного такого понимания вещей. Да, в определенном, очень смутном ассоциативном пространстве действительно Арес, бог войны, соответствует Марсу, римскому богу войны. Но дело в том, что греческая цивилизация и римская, как вы понимаете, очень сильно отличаются по идеологии. И совершенно понятно, что Марс и Арес никоим образом не могут совпадать. То же самое касательно Дианы и Артемиды. Да, мы знаем дежурные слова: Диана – охотница, Диана – девственная, дерзкая богиня, сестра Аполлона и так далее. Но Диана не сестра Аполлона, она сестра Феба, и Феб не является Аполлоном ни в коей мере. Значит, таким образом проблема очень и очень усложняется. Более того, для того, чтобы точно представить себе оппозицию античного и нового мышления, коснемся чуть-чуть понятия «атом». Представьте себе, что понятие «атом» в античной философии означало нечто неповторимое, неделимое, простое, формальное. То есть атом – это то, что делает вещь тем, чем она является. В схоластике, потом по латыни, слово «атом» переводили как «киддитас», то есть то, что, то, чем является вещь по своей форме, по своей идее. И, как вы прекрасно понимаете, если мы возьмем современное понятие атома, мы придем к абсолютно противоположному мировоззрению. Это значит, что в глубоком смысле слова античная цивилизация для нас абсолютно недоступна, античная философия для нас абсолютно недоступна, и античная религия то же самое. Это надо очень точно себе представить. Очень точно. Таким образом, что мы можем сказать по поводу Дианы и почему нас интересует Диана в плане герметики? Дело в том, что, как правило, почти во всех герметических книгах никогда не употребляется слово «Артемида». Употребляется слово «Диана» или «наша Диана». И почему «наша» я объясню чуть позже. Диана, в принципе, употребляется в герметике как богиня Луны. Вернее, богиня Луны второй ее четверти. Второй ее четверти, поэтому буква «Д» очень точно обозначает Диану в плане второй четверти Луны, подходящей третьей. Луна играет огромное значение в герметизме, причем Луна во всех ее аспектах. Дело в том, что Луна способствует образованию металлов, минералов. Луна вообще управляет нашей жизнью. Нет ни одного аспекта нашей жизни, который бы не управляла Луна, черная Луна, полная Луна или Луна в разных ее четвертях. Отсюда есть невероятная противоположность между Луной и Солнцем. Так, в греческой мифологии Аполлон брат Артемиды. Но с течением времени, когда Рим стал военной патриархальной империей, ситуация Феба и Дианы, которые бы вроде должны быть по мифологии тоже брат и сестра, резко изменились. Это стали крайне враждебные начала. И именно тогда появился в обозримой истории появился первый антагонизм между патриархатом и матриархатом. В сущности говоря, мы живем в очень жестокой ситуации, потому что и великие лунные богини, и великие земные богини не дают мужскому началу как таковому проявиться самостоятельно. Дело в том, что как бы, например, мужчины не взлетали в своих мечтах и философиях в какой-нибудь там космос, за какие-то пределы галактик, все равно мужчина остается, собственно, подгонным человеком, подгонным и подчиненным женскому началу существом. Я вспоминаю, что Уильяма Бароуза, американского писателя, в его лекции «Четыре всадника апокалипсиса» это сказано примерно так, что там три или четыре космонавта куда-то улетают за сколько-то там световых лет, все равно они открывают журнал по бейсболу, школу, все равно не смотрят какие-то футбольные матчи и так далее. То есть, в принципе, эти люди остались в композиции ментальности подлунных существ. В этом плане, то, что они переместились на энное количество световых лет, никак на их ментальность и психологию не отразилось. Но дело в том, что все равно вот великие империи, Египет, Греция, пытались все-таки установить патриархальное отношение в обществе. Это было очень трудно, и это создавалось путем кровопролитнейших войн. Дело в том, что первый, так сказать, удар по матриархату был нанесен в Троянской войне. И Троянская война длилась очень много лет, и неизвестно, чем бы она кончилась, если бы не хитроумие Одиссея или помощь богини Афины. Таким образом, с большим трудом удалось победить Трою как совершенно многомерное и очень страшное матриархальное пространство. Далее, насколько мы знаем, следующая война матриархата и патриархата – это пунические войны Карфагена и Рима. Когда Третья пуническая война закончилась, и легион Фламинос под началом Сципиона Африканского-младшего вошел в Карфаген, и когда они подошли к центральному храму и вошли всюду в него, римляне были потрясены. Они впервые увидели центральных богов Карфагена. Представьте себе, на алтаре было три статуи. Центральная статуя занимала великая мать богиня Баутис. Она стояла, выпятив зад по отношению к зрителям, и кокетливо заглядывала через плечо. Налево от нее стояла статуя бога Молоха. Вместо фаллоса у него был меч. Тестикулы у него отсутствовали. Справа от нее стоял бог Ваал, бог денег и золота. У него не было фаллоса, а вместо тестикулов висели два кожаных мешка с золотыми монетами, пересыпанными пеплом мужских гениталий. Это были жертвы. Римляне были совершенно потрясены. После этого Сципион Африканский отдал приказ разрушить город до основания. Но это были, в общем-то, на протяжении обозримой истории только две победы, которые патриархат одержал над матриархатом. Постепенно, очень медленно, все это дело как-то сгладилось. И тогда мы очутились в иудео-христианском духовном пространстве. Ни о каком патриархате, естественно, речи быть не может. Попрошу обратить ваше внимание вот на такую вещь. Вот на такую вещь. Дело в том, что очень забавно, что вот иудео-христианский духовный ареал целиком матриархален. И очень любопытная такая вещь, что смотрите, Великий Египет пропал, Великий Рим пропал, Великая Греция пропала. Однако финикийско-семитические иудейские народности остались и процветают так или иначе до сих пор. Это, собственно, символ того матриархата, который абсолютно непобедим. Собственно, каким образом в мифологии и в религии возник этот вопрос? Ведь когда-то в Золотом веке, собственно говоря, не было ни патриархата, ни матриархата, и никто ни над кем не пытался, собственно, царить. Дело в том, что как раз после Троянской войны, о которой я упоминал, случилась очень занятная вещь, которую Эсхил написал в своей трагедии «Орестея». Вы, наверное, представляете все, что Орест убил свою мать Клитемнестру, которая убила его отца Агамемнона. Что же получилось? Дальше интереснейший суд над Орестом. Со стороны защиты выступают Аполлон и Афина. Со стороны обвинения выступают Эрмениды, богини мести. Аргументы Аполлона и Афины звучат очень странно. Они говорят, что это не важно, если сын убьет свою мать, потому что вообще-то на мать можно наплевать. Я почти буквально перевожу это дело. Почему, спрашивают, на мать можно наплевать? Да потому что, говорят, мать – это нечто вроде сосуда с землей, с водой, который воспитывает и кормит уже пробужденную жизнь зерна или семени. И поэтому это совершенно все равно, какая мать, какой там горшок, какой там сосуд, это совершенно все равно. Потому что эта жизнь, индивидуальная жизнь, будет так или иначе продолжаться в любом сосуде, где угодно. На это отвечают эрмениды совершенно по-другому. Так что, простите, нет так называемого мужского семени. просто мать-земля из своей радикальной влажности путем контакта со своими собственными фаллическими личными божествами выделяет так называемое мужское семя, на которое, в общем-то, которое, в общем, целиком зависит и полностью от окружающей среды. От окружающей среды. То есть, там была впервые высказана идея Уисхила, что бытие человека, его воспитание и прочее, прочее зависит только от окружающей среды и больше ни от чего. Вот вам, пожалуйста, столкновение патриархата и матриархата. То есть, с одной стороны, индивид как абсолютно самодостаточная сущность в космосе, и с другой стороны, этот индивид просто как член социума, как ничто и никто, как частица какого-то бесконечного целого. И в этом смысле постепенно, очень постепенно, после уже пунических войн, почему, собственно, начался распад Рима? Потому что легионы и когорты уже перестали составляться из индивидов, которые сами по себе занимались военными упражнениями, которые не проходили никакой подготовки, они были инициированы как воины. То есть, заметьте, это были воины, но не солдаты. Они не подчинялись никому. Это не значит, что они вели себя как пьяные ланскнехты. Нет. Просто они молчаливо и спокойно делали свое дело, чувствуя себя как единый организм. Но поэтому роль полководца была очень незначительна в те годы. И только Юлий Цезарь уже объявил себя как отец солдатам, как полководец и так далее. То есть он ограничил, он полностью ограничил самостоятельность легионов. Изменилась вообще идея войны полностью, потому что, допустим, в легионе 10 тысяч человек, и если кто-то один говорит, что вот вы идите, ребята, именно туда и делайте то, что я вам скажу, то ни один воин, то есть ни один индивид никогда не будет ему повиноваться. Кто ему будет повиноваться? Да его дети, то есть солдаты. То есть те, которые уже, собственно, и являются свободными людьми, они уже не индивиды, они зависят от окружающей среды. Их уже воспитывают в специальных военных школах, они проходят специальную подготовку под руководством специальных людей. Это уже не есть армия воинов, это уже есть полки, напоминающие, собственно говоря, даже и современную армию. То есть, короче говоря, это в известном смысле совершенно небоеспособные отряды. Поэтому уже с началом христианства, в 1-2 веке, Рим потерпел такие поражения, которые до этого никогда не знал. Что получается дальше? Дальше получается такая вещь, что с образованием городов и с образованием такого полиса, социума, в смысле полиса, женщины приобретают все большую власть в городе, в семье и прочее, и прочее. И с приходом христианства эта власть становится, в принципе, абсолютной. Что там получилось? Что там получилось? Есть очень любопытная книга Агриппины Тезгейма, которая называется «Превосходство женского пола над мужским». Книга эта в основном, конечно, написана и ориентирована магически, но некоторые пассажи в ней весьма любопытны. Каковы аргументы Агриппы касательно превосходства женского пола? Он говорит так, что согласно Библии, Господь Бог создал мужчину в поле среди скотов бессловесных, но женщина была создана в центре парадиза из гораздо лучшей материи, чем Адам. Поэтому, естественно, у нее лучше расположен центр тяжести, у нее более тонкая кожа, более тонкие волосы, вообще она создание более субтильное и деликатное, чем Адам. Далее субтильность и деликатность Евы увеличилась, а Адама все наоборот. Когда, доказывает Агриппа, случилась сцена с плодом древа познания, Ева как-то очень спокойно это все разжевала и проглотила. Адам же как-то в торопях это все дело проглотил, и кусок застрял ему в горле, и это называется Адамово яблоко. Я специально покажу, чтобы вы поняли, да? Хорошо. Вот. И от этого Адамово яблоко, поскольку оно шло прямо корнями из инферно, образовалась борода и прочие неприятности. Более того, мужчина не смог обменивать кровь так же, как женщина, каждый месяц. это привело к очень-очень плачевным последствиям для его организма. Для его организма. Дальше. Теперь мы приходим к несколько герметической традиции. В герметической традиции существует понятие «in bello non in pace» – «в войне, но не в мире». Это понятие относится к мужскому и женскому началу, которые в герметике пребывают в беспощадной, беспрерывной войне. С точки зрения герметики, любая спокойная или нормальная жизнь мужчины и женщины просто невозможна. Там идет борьба беспрерывная. Любой компромисс есть военная уловка, более ничего. Если мы дадим себе труд посмотреть когда-нибудь какие-нибудь алхимические гравюры, где человеческие тела расписаны по алхимической символике, мы увидим такую вещь. На женском теле, на месте гениталии красуется знак Меркурия, символ Меркурия. Что такое Меркурий, я вам сейчас скажу. Символ Меркурия – это крест четырех элементов, над ним круг и над кругом горизонтальный серп Луны. Вот что такое знак Меркурия. На мужском теле, на месте мужских гениталий знак сульфура. Знак сульфура – это крест четырех элементов, и равносторонний треугольник поднимается над этим крестом. Это очень серьезно, и вот почему. Тем самым обозначается действительное превосходство женщины над мужчиной. Почему? Заметьте знак Меркурия. Там присутствует круг и полумесяц. То есть Луна и Солнце присутствуют в этом знаке. Это значит, что в женском организме есть и то, и другое. Что касается мужчины, вот это знак сульфура. Крест четырех элементов и равносторонний треугольник – это знак огня. Это значит, что в гениталиях мужчины пребывает огонь, который называется сульфур арсеником или мужской сульфур. Что касается женского знака Меркурия, в данном варианте женского тела, этим называется так называемая черная магнезия. Перевести это очень трудно, что такое черная магнезия. В частности, она отражается в том эротическом притяжении, которое женское тело оказывает на окружающих мужчин. И в этом смысле заметьте, действительно, женщина в данном случае, если она пробуждает свой клитор, клитор занимает в том круге Меркурия, о котором говорил, центральную точку. Он еще называется мальчик-спальчик. Более того, считается в герметике, что архетипом женщины является маленький мальчик. Это очень легко представить и очень легко доказать. Дело в том, что, заметьте, богиня Изида с мальчиком Бором, Дева Мария с младенцем, или это самое, богиня Венера с мальчиком Ротом, или если мы возьмем, допустим, андерсеновский вариант легенды о Снежной Королеве, Снежная Королева, которая похитила для себя мальчика Кая. Это значит, что в центре женского организма пребывает фаллическая субстанция в виде маленького мальчика, то есть не проявленная, а как бы скрытая, как бы едва-едва. И теза, которую я хочу защитить, и которая, собственно, очень любопытно интерпретирована в алхимии, это то, что в мужском организме таким архетипом является богиня Диана. Но об этом чуть-чуть попозже. Так, я хочу вам объяснить вот какую вещь. Дело в том, что здесь для того, чтобы объяснить ситуацию о расположении алхимических символов по человеческому телу, мы должны коснуться немного понятия герметической анатомии. Дело в том, что герметическая анатомия мало очень похожа на анатомию йоги или дао. Представьте себе человеческое тело согласно герметической схеме. Здесь оно расположено по принципу ромба, то есть двух оппозиционных игр. Первый игрок. Гениталии, солнечное сплетение, сердце справа и сердце слева. Вся герметическая анатомия человеческого тела основана на понятии двух сердец. Далее, второй игрок идет сверху. Темя, горло, сердце слева, сердце справа. Значит, получается, у меня, понимаете, один игрок и другой игрок вот такой. Таким образом, в этом плане трактовка буквы игрок приобретает несколько иной смысл. Смотрите, что такое сердце с правой стороны? Это одно из центральных понятий генетической анатомии, которого нет в других традициях, кроме ацтекской, где это тоже есть. Сердце справа называется верум солис пор, истинное солнечное сердце. Дело в том, что вот с правой стороны, точно напротив обычного сердца, находится около кости так называемая копьевидная мышца. И она-то и есть вот это самое солнечное сердце. И когда это начинает работать, тогда человек имеет очень большие шансы, во-первых, поправить свое здоровье раз и навсегда, во-вторых, достигнуть очень интересных магических способностей, а в-третьих, вообще пойти очень далеко за пределы этого мира. Далее, согласно идеям генетической анатомии, вот этот центр буквы Y, который приходится на солнечное сплетение, является центром и обиталищем бога Сатурна. То есть, это под солнечным сплетением находится черная пустота, которая награждает нас такими прекрасными эмоциями, как страх, трусость, предчувствие воображаемой опасности и прочее, и прочее. Все это каждый из нас легко испытывал и легко много раз понимал. Поэтому именно в этом плане очень важно знать, как заставить это сердце справа наконец работать. Оно солнечное, значит, оно должно источать солнечный свет. Опять же, если кто-то из вас видел алхимические гравюры с рисунками человеческих тел, вы могли обратить внимание, что, как правило, на правой стороне находится Солнце, нарисовано на левой Луна. Это значит, что обычное сердце соответствует идее чаши и идее Луны. Далее, заметьте очень любопытное сходство с символикой Святого Грааля и чаши Святого Грааля. Как вы помните, проносят чашу и над ней копье, которое постоянно сочится кровью. То же самое мы имеем, согласно герметизму, в нашем собственном теле. То есть вот эта копьевидная мышца, которая есть суть солнечного сердца, она в минуты напряженности как раз проходит над обычным нашим сердцем и озаряет его солнечной своей кровью. И тогда, собственно говоря, в этой мистерии и начинается некоторая определенная герметическая работа со своим собственным телом. Это очень трудно и очень тяжело. Но здесь нужно сделать такое замечание. Для того, чтобы разбудить активность этого солнечного сердца, необходима очень-очень большая работа, которая в алхимии называется опус черном, меланезис или нигреда. И надо очень точно знать, что ни один алхимик никогда, то есть нормальный алхимик, никогда не назовет опусом в черном работу с веществом, с материалом и так далее. Работа с веществом и материалом для алхимика начинается тогда, когда он прошел эту инициацию, когда он стал абсолютно подготовленным человеком. Почему это так важно? И почему именно это акцентирует герметика? Да потому что почему алхимики так презирают так называемых суфлеров или сжигателей угля, то есть тех людей, которые без всякой подготовки начинают работу в лаборатории с материей. Именно из усилий этих людей развивается современная химия, и понятно почему. Потому что, прежде всего, для того, чтобы работать с материей, с металлами, с минералами, с кислотами, с щелочью и прочее, необходимо абсолютно точно представлять, с чем ты имеешь дело. И, более того, алхимик, который приступает к этой работе, уже является оператором. Потому что в силу активности этого солнечного сердца, нем начинается процесс, который называется дианоя. Дианоя в переводе греческого будет сила мысли или энергия интеллекта. То есть имеется в виду, что это та мысль, которая дает действие, и тот интеллект, который дает силовое пространство вокруг себя. Только когда алхимик получает эти качества, он может открывать себе лабораторию и работать над какими-то материалами и веществами. Но не до этого. Если он этого не сделает, то да, обычный химик, он может там очень много всего там открывать, но он относится к материи, так сказать, объективно. Ему совершенно все равно, что с этой материей. Он ее делит, разделяет, соединяет. Он ее мучает теми или иными кислотами или щелочами. Очень известный алхимик, английский алхимик середины 17 века, Томас Вога, написал так, что где-то 20 лет я ходил работать в химическую лабораторию, но потом понял, что не мое это дело мучить металлы и минералы, ничего о них не знаю. И после этого я пишет Томас Вога забросил всю эту работу. И стал действительно внимательно изучать, что такое минерал и металл. Теперь заметьте такую вещь. Вспомните то, что я сказал о сульфуре арсенику, который обозначен на месте мужские гениталии. И символ Меркурия, который обозначен на месте женских гениталий. Что это значит? Это значит, что для мужчины, в принципе, и имеется в виду обычного мужчины, для него вот этот сульфурический огонь не имеет в его теле никакого горения. То есть мужчина должен обязательно этот огонь расплеснуть, выставить, озарить этим мир. В этом смысле, собственно, он является, я имею в виду мужчину, он является воплощенным вопросительным знаком, и будь то это женское тело, будь ли это какая-нибудь галактика, будь то это какое-либо вещество, мужчина, решив проблему, никогда на этом не остановится, потому что этот вопросительный знак родился перед него, и в этом смысле ужас и несчастье мужского организма. В этом смысле женщина, безусловно, находится в гораздо лучшей позиции, возвращаясь к аргументации Агриппины Президентского. Это действительно так, и, допустим, если мы немного почитаем о кундалини-йоге, или, иначе говоря, о тантра-йоге, там прекрасно это все дано. Замечательные совершенно книги «Мир Чавелиада», которая называется «Йога, бессмертие или свобода», приведено достаточно много текстов такого рода. Дело в том, что женщина после пубертации уже имеет кундалини на второй чакре. Вторая чакра – это примерно уровень солнечного сплетения, то, что в тантре называется поверхность Земли. И в этом смысле она находится в совершенно удивительно прекрасной позиции. Представьте себе, что, допустим, мы с вами бежим на 100 метров. Так вот, если мужчина находится на старте, то женщина находится метров на 10-15 впереди него. Но, заметьте, это абсолютно ни о чем не говорит. Дело в том, что эти исходные преимущества женщина может использовать, может не использовать. 99% она вообще об этом не знает и использовать это не умеет ни в какой мере. Поэтому обогнать ее грамотному человеку ничего не стоит. На пути магии, на пути йоги. Совершенно понятно. Это то же самое, как, например, человек, который не подозревает, что у него какой-то удивительный талант к музыке. Или, допустим, мы живем где-нибудь в доме, а в стене у нас спрятан тайник с золотыми монетами. Мы можем так прожить всю жизнь на сети и ничего об этом не знать. То есть, я хочу сказать, что восхваляя женский пол за гармонию и прочие такие замечательные качества, мы не должны забывать, что изначальная женская глупость, простите меня, присутствующие дамы, изначальная женская глупость крайне мешает женщине использовать свои преимущества. Крайне мешает. Вот поэтому мужчина, допустим, в тантре-йоге, например, несколько лет проводит в жесточайших упражнениях, чтобы добиться того, чтобы его сперма достигла солнечного сплетения или поверхности Земли. То есть достигнуть уровня женщины. Теперь я, поскольку не собираюсь говорить о тантре-йоге, возвратимся к герметизму. Что здесь получается? Заметьте, что вторая стадия называется женская работа. Женская работа, вторая стадия. Мы уже говорили, что первая стадия происходит с самим алхимиком в психологическом, духовном, интересном развитии. Так вот, он в известном смысле, алхимик, я имею в виду, прежде чем приступить к работе с материей, он должен усвоить женские приемы работы с материей. Мы уже упоминали о том, что обычный химик относится к окружающему миру абсолютно объективно. Ему совершенно все равно, живет ли минерал или металл. И предыдущую цитату из процесса, которую я вам прочел в начале, химик, наверное, пожав плечами, сказал бы, ну да, но интересно там. Любопытно, такой анимизм, немножко первобытно, немножко приятно, но к науке это не имеет никакого отношения. И поэтому, естественно, химик противопоставляет себя окружающему миру, и для общения с ним у него нет ничего, кроме его мужской агрессии, которая начинает классифицировать, анализировать, соединять несоединимое, и в конце концов обогащать человечество теми или иными разными интересными или очень опасными открытиями. Дело не в этом. Дело не в этом совершенно. Вот. Мы сейчас коснулись идеи вот этой женской работы. Что значит? Когда я процитировал Томаса Вогана, который сказал, что надоело не мучить в лаборатории минерала и металла, это значит, что алхимик должен по отношению к окружающей природе усвоить женскую позицию. Помнится, Александр Гелевич в своей лекции о Германии Герце упомянул о стихотворении Бодлера, которое называется «Ля Жан», «Великанша». В этом стихотворении есть удивительные строчки примерно такого типа. Лирический герой стихотворения говорит, то есть это сонет, лирический герой говорит, что там, собственно, речь идет о том, что он сначала спит у ног какой-то великанши, необычайно высокой, необычайно могучей женщины. И потом лирический герой говорит, я засыпаю меж ее грудей, как деревушка спит среди холмов. То есть это удивительно, вот такое умиротворение, вот такого мужчины-дитя, которое по сравнению с природой, с матерью природы, и ощущает себя таковым. Здесь в сонете достигнуто удивительное ощущение мира умиротворения, полного спокойствия, мягких вечерних сумерек. То же самое делает алхимик, когда он, пройдя свою гетеро или свой меланезис по-гречески, он начинает не работать, а только думать над металлом или минералом. Только думать. При этом он является для веществ, которые он собирает, нечто вроде матери или кормилицы. И тогда он читает один из величайших текстов по алхимии, изумрудную таблицу Гермеса Трисмегиста, совершенно по-другому. Там сказано, ты отделишь грубое от тонкого, деликатно и с большим искусством. Вот здесь начинается женская работа, которую алхимик обязан себе усвоить. И в этом смысле он приобретает, алхимик приобретает женскую ориентацию и чисто женскую манеру обращения с вещами. Вот тогда-то начинается действие богини, которое называется Диана. Несколько предварительных слов о Диане в алхимии. Диана обозначает в алхимии луну, серебро, обозначает в алхимии некоторое определенное состояние духа. Она обозначает очень много, и я дальше чуть-чуть попозже расскажу ее главное обозначение в этом плане. Но здесь должно остановиться вот на какой вещи. Дело в том, что даже само слово «Диана» понять очень трудно. Я прошу меня понять правильно. В книгах мы там можем прочесть массу чего, но дело в том, что это слово мы должны понять каждый по-своему. То есть, что для нас означает богиня Диана? Что это такое? И поэтому здесь лучше, чем читать даже какие-то трактаты по алхимии, надо заняться тем, что называется трактовкой каждой буквы, еще не подходя к трактовке какого-либо слова. Вот мы поговорили недавно о герметической анатомии, поговорили о букве Y. Вот. Но дело в том, что том, что вот буква Y это одна из букв, допустим, латинского алфавита. Но если бы мы смогли, ну, берем латинский алфавит, если бы мы смогли каждую букву трактовать так, чтобы это была уже не буква, не знак, не обозначаемая, но это было бы нечто живое, нечто колоритное, нечто бьющееся в своем пульсе, тогда мы можем слегка поговорить о приближении к герметике. Поэтому я в качестве примера вот такого совершенно поразительной трактовки букв хочу вам перевести сонет Рембо, который называется «Гласная». Два слова надо, необходимо сказать о переводе вообще. Перевод, естественно, даже прозы, по-моему, иностранной на русский язык совершенно невозможен. И Эллиот когда-то, Томас Эллиот когда-то сказал, что очень хорошо, если мы переведем научную статью с английского в немецкий язык. Совершенно понятно, что когда речь идет о поэзии, ни о каком переводе речи быть не может. Но представьте себе простую вещь. Допустим, такую вещь. Гарсия Лорка пишет строчку. «Вертек это кьеро верте». «Вертек это кьеро верте». Мы можем не знать испанского, но мы чувствуем энергию и ситуацию этой строки. Очень агрессивная, очень любопытная. Но когда мы переводим на русский, что мы получаем? «Зеленая, как я тебя хочу, и зеленая». То есть ни то, ни все, вообще непонятно, что это такое. То же самое, собственно говоря, можно сказать о любой поэзии, особенно о поэзии сложной. Поэтому мы можем говорить о парафразе, о вариантах не перевода, а просто какого-то пересказа, допустим, в данном случае французского сонета на русский язык. Я попытался сделать вот этот вот парафраз, и примерно, я считаю, что он должен звучать примерно так. А черная, А буква А черная, Е белая и красная, У зеленая, О синяя, гласная. Я расскажу однажды про ваше тайное рождение. А черный волосатый корсет сверкающих мух, которые жужжат вокруг жестокого зловония. А залив, бухта, лагуна, теней. Е чистота испарений и тентов. Копья. Острия, гордая глетчеров, белые короли, дрожание букетов цветов, и пурпур, кровавый плевок, хохот прекрасный губ, в гневе или покаянном объявлении, у циклы божественные вибрации зеленых морей, пастбища, усеянные животными, спокойствие морщин, отпечаток алхимии на вдумчивых лбах. О! Странное пронзительное пение высшей трубы, молчание, пересеченное мирами и ангелами. О, омега, луч сияния, радужная оболочка, фиолетовая, лиловая, фиалковая, аметистовая, аметистовая, ее очи. То есть я попытался в некоторые ключевые слова перевести просто целым рядом определенных оттенков, определенных выражений. Но здесь... Собственно, интересно совершенно божественное усилие Артюра Рембо дать просто трактовку каждой гласной. То есть, это совершенно нормальная герметическая традиция, утерянная уже в 15 веке. Потому что до этого времени действительно можно было написать несколько букв, например, одно слово, и уже другой алхимик может понять, о чем идти речь. Возвращаясь к Диане, но мы запомним этот сонет, сейчас мы к нему вернемся. Есть у Рембо в его сборнике «Озарение» есть очень странный отрывок, который называется «Аш». Он очень странный, потому что «Аш» по-французски не произносится, оно просто пишется. Я вас хочу познакомить с этим небольшим фрагментом. Фрагмент «Аш». Любые извращения свойственны жестоким жестам Ортанс. Ее одиночество – это механическая эротика. Ее усталость – любовная динамика. Под наблюдением детства она много веков была отдувающей гигиеной раз. Ее дверь открыта в нищету, где мораль ныне живущих растворилась в ее страсти, в ее действии. На окровавленной земле ужасные судороги неофитов любви от светлого гидрогена. найдите ортанс. Я уверен, что ни я, ни все мы практически ничего не поймем в этом отрывке. Но это не будем смущаться, потому что французские комментаторы тоже там в основном ничего не поняли. И комментарии, как правило, ну здесь это действительно очень сложные комментарии, касаются весьма странных вещей. То ли считается, что это апофеоз анонизма, то ли что это какие-то определенные движения тантры. Но дело в том, что это все бездоказательно. Любопытно здесь другое. Любопытно то, что гортензия, вот, по-французски артанс, была в Риме одной из имен богини Дианы. У Гороция есть такая строка. «О Диана гортензия, цвет окровавленных лилий». Заметьте, что это дает определенный ключ к пониманию отрывка «Аш». Потому что у Рембо сказано «на окровавленной земле ужасные судороги неофитов любви». Вот. Это значит, что если мы знаем, что Рембо был блестящим латинистом, уж наверняка Гороция знал. Это значит, что он дает богиню Диану вот в этом странном совершенно исполнении. Это действительно совершенно непонятное какое-то существо. Совершенно не похожее на ту Диану, о которой мы читаем в мифологии или еще где-нибудь в сказках. Тут есть очень забавный момент в этом отрывке. Именно слово «гидроген». Поэтому фрагмент назван «аш», потому что, во-первых, слово «ортанс» начинается с «аш» по-французски, во-вторых, слово «гидроген» тоже начинается с «аш». Но гидроген – это совсем не то, что мы имеем в виду под водородом, совсем не то. В алхимии субстанции гидрогена имеют первостепенное значение. Гидроген значит «рождающий воду». Но «рождающий воду» имеется в виду алхимическую, герметическую воду или философское море. Имеется в виду, в магической географии это совершенно иные пространства, которые соприкасаются с нашим морем и с нашей землей. В герметизме это путь к нахождению совершенно иных металлов. Но нас это, допустим, увлечет далеко. Давайте представим слово «Диана» и попробуем его интерпретировать с точки зрения того метода, который нам дал Рембо в сонете «Гласно». Мы имеем в виду, как я уже говорил, первая буква «Д». Первая буква «Д» обозначает по своей конфигурации полумесяц, что вполне соответствует мифологии. Потому что Диана – богиня полумесяца, Елена – богиня полной луны, а Геката – богиня черной луны. Все прекрасно, в этом смысле все хорошо. Следующая буква «И». Вспомним сонет «Гласные». Сонет «Гласные» нам говорит про «И», что «И» – это пурпур, кровавый плевок, хохот, прекрасная буква. Прекрасно. Значит, ассоциативный ряд у нас идет такой, что рядом с полумесяцем Луны находится нечто пурпурное, нечто кровавое, нечто напоминающее смех прекрасной Луны. Прекрасно. Дальше идет А. Из сонета мы знаем, что А – это черное, очень жестокое и очень ночное. Дальше Т, который мы можем не особенно, без всякой, собственно, натяжки, дать как норд, как север, поскольку Луна в мифологии ассоциируется именно с севером. И дальше второе «А». То есть это двойная ночь, и представьте себе всю ассоциативную картину, которую нам дает просто прочтение имени Диана. Далее. Если мы перевернем имя Диана и прочтем палиндромом буквенным, то есть справа налево, мы получим слово «Анаит». Самое любопытное, что это слово тоже весьма небезынтересное. Это точное зеркальное отражение имени Диана. «Анаит» – это малазийская богиня белого пепла, которая, в принципе, в свое время, ну, примерно исполняла функциональность богини Кали индусской, то есть нечто очень мрачное. И в своей предыдущей лекции, касательно, которая называлась «Приближение к Снежной Королеве», я говорил о том, что путешествие Артура Гордона Пима кончилось тогда, когда где-то на крайнем юге, на полюсе, поднялась женская фигура, абсолютно белая, и вокруг лодки Гордона Пима и его товарищей падал белый пепел. И как раз вот этим странным ассоциативным вариантом мы можем представить себе, почему Диана и почему Аная. Потому что Диана считается богиней животворного снега. Снег, который оживляет. Снег, который омоложает. Снег, который дает силы выйти к солнцу самой короткой дорогой. И богиня Аная, то есть ее зеркальное отражение, есть то самое дело, которое богиня белого пепла. Вы можете мне сказать, что это может быть все спекулятивно, безусловно, что, так сказать, серьезная наука так не строится. Но я хочу вам, собственно, либо напомнить, либо для тех, кто не знает, сказать несколько слов о так называемой фонетической каббале, с которой нас познакомил Фулканелли. Точнее, не Фулканелли, с ней нас познакомил Фабр де Леве в своей книге «Золотые стихи Пифагора». Там все это идет полностью в разрез любой лингвистики. Когда Фулканелли пишет, что французский язык в основном происходит от греческого, и в своей книге «Летебер философаль», то есть «Философские жилища», он нам долго и подробно дает греческое слово и его французский аналог, то я думаю, что это ужас для лингвистов. Там идет действительно то, что он назвал фонетической каббалой. Но здесь есть такая тонкость. Не надо это путать с иудейской каббалах, которое слово переводится как предание, и наука каббалы, весьма серьезная наука, занимается буквенно-числовой комбинаторикой. Весьма серьезная и весьма... Все это очень научно. В данном случае, когда Фулканелли пишет слово «каббала», он пишет его через одно «б». «Каббала» переводит с греческого просто «лошадь». Поэтому мы не очень погрешим против истины, если скажем, что эта наука на русском языке будет называться, например, фонетической кобылой. Потому что это действительно похоже. Там «каббала» — лошадь, а здесь «кобыла» у нас вроде тоже близка в этом плане. Поэтому совершенно спокойно мы можем пользоваться этим методом Фулканелли. Но, конечно, Фулканелли не только переставляет, и не только доставляет нам удовольствие находить одинаковые фонемы и морфемы в греческом и французском языке. Фулканелли пишет так, что если мы хотим познакомиться с алхимией, мы должны абсолютно авантюрно идти на все эти, так сказать, подскоки, перескоки, которые делает эта самая фонетическая каббала. Я так вольно просто перевожу слово «каббала». Вот. Далее, как и каким образом буквы организовывают мир. Вот мы недавно ознакомились с Анетом Рубо на эту тему. Фулканелли приводит такой пример. Допустим, когда в карнавале во Франции, где-нибудь в Парижском или еще в карнавале во Франции, хотели изобразить зиму. Зима называется по-французски «ивер». Выступал человек с большой зеленой буквой «и», потому что слово «ивер» – «зима» можно перевести как «и-вер» – «зеленая». То есть зима есть не что иное, как окрашенная зеленым большая буква «и». И таким образом мы находим, безусловно, абсурдные, но весьма любопытные связи совершенно несъединенных вещей. Вот что такое фонетическая каббала, и вот почему алхимия никогда не займет места, несмотря на пристальное современное внимание к ней, никогда не займет места среди серьезных наук. Потому что дело в том, что это очень сложно находить удивительно тонкие линии и ассоциации среди всех этих вещей. И совершенно невозможно построить из них то, что мы бы Ле Модерн назвали бы серьезной логической картиной нашего мироздания, нашего окружения, нашего космоса. Вернемся к Диане. Я говорил, что идеей и принципом женского организма, согласно герметике, является маленький мальчик. Сейчас я хочу вам сказать, собственно, что такое идея и принцип организма, и процитировать очень великого неоплатоника Прокла, который пишет на эту тему следующее. Целое, из которого состоит организм, есть идея и принцип организации организма. Если этого принципа нет, или если он уходит из организма, то организм разваливается на отдельные, уже совершенно органические части, не имеющие отношения одна к другой. Совершенно понятно, что идеи и принцип организма его не пощупаешь, его не найдешь в Лютера. Это совершенно непонятно, как он приходит в организм, и совершенно непонятно, как он уходит. Но, тем не менее, он это есть. И только в этом смысле я говорю, что идеи и принцип женской композиции есть маленький мальчик. Что же тогда является идеей и принципом мужского организма? Это является то, что называется богиней Диана. Дело в том, что когда мы говорим о герметическом андрогине, когда мы говорили, упоминали о беспощадной борьбе полов и о том, что задача алхимии соединить несоединимое, то есть соединить мужчину и женщину в андрогин, совершенно новое существо, мы должны сначала сообразить такую штуку, что с какой женщиной оператор должен соединяться. Это мать? Нет. Это жена? Нет. Это дочь? Нет. Есть только одна женская ипостась, которая имеет центральную важность для алхимии. Это сестра, идея сестры. Поэтому Диана, архетип Дианы понимается как архетип сестры оператора, алхимика, мужчины. Как это получается? Это не важно, есть ли у алхимика сестра, так сказать, физическая или нет. У него есть сестра, которая присутствует в его духовные ночи. У Георга Тракля есть такая строчка. И до сих пор в духовной моей ночи звучит лунный голос сестры. Это все очень точно, потому что Диана богиня Луны. Диана сестра. Мы потихонечку, чуть-чуть подходим, слегка приближаемся к идее богини Дианы. Что тут получается? И что получается? Каково, собственно, соединение с этой сестрой? Я упоминал о двух принципах, о величайших принципах алхимии, которые называются Меркурий и Сульфур. И говорил о Меркурии касательно ассоциации с женщиной и Сульфур касательно ассоциации с мужчиной. Чтобы вам было понятно, я скажу, какими качествами отличается Сульфур. Сульфур, вот тот самый знак, крест четырех элементов и равносторонний треугольник. Сульфур – сухой и горячий. Меркурий – влажное и холодное. То есть Меркурий – нечто текучее, нечто плавкое, нечто летучее. На гравюрах алхимии Меркурий обозначается обычно крылатым драконом. А сульфур, потому что он сухой и горячий, он придает форму всему, что он поймает. Он придает этому твердость, запах, цвет, горячесть. В этом смысле это принципиальный ход мужского интеллекта в познании природы. Природа как нечто текучее, нечто хаотическое, нечто непонятное. И вот такой вот сульфур, формообразующий, который дает ей более или менее на какое-то время определенную форму и тем самым дает себя познать. Так вот, как мы говорили, знак Меркурия имеет знак Луны. Я еще раз повторю, это крест четырех элементов, круг и над кругом по касательной горизонтальной полумесяц. И вот этот полумесяц является в женщине то, что мужчине абсолютно необходимо. Это есть его сестра. Его сестра, которую он обязан достать из этой своей духовной ночи и обязан с ней слиться в том, что называется философский инцест. И что же тогда происходит, если это удается? Если это удается, то тогда происходит процесс андрогената. Я уже говорил, что женщина, обычная физическая женщина, выделяет, то есть вокруг нее выделяются эманации черной магнезии. Составляющая черной магнезии – это эротическое притяжение женщины. И у мужчины в этом смысле это все происходит понятно. То есть он совершенно бессилен перед этой совершенно тягучим притяжением этой самой черной магнезии. Его огонь пропадает, и он начинает постепенно начинает пропадать, бледнеть, умирать и так далее. Ему нужно еще постоянно откуда печатать еще какие-то силы. Но в соединении с сестрой, которая называется Диана, и в этом смысле алхимия говорит о нашей Диане, алхимия превращает вот этот сульфур арсенику в то, что называется белый сульфур. Сульфур белого цвета или сульфур, который не символизируется единорогом. Белым единорогом. Единорог – это такое существо, у которого изо лба растет вверх очень вертикальный, очень твердый, очень красивый рог, который в сущности является собой фаллос постоянной эрекцией, но который совершенно направлен в небо. Вот это, когда кончается опус черным, тогда алхимик приобретает этот самый необходимый ему белый сульфур. И очень часто на гравюрах, на гобеленах мы можем видеть такую картину: дева и единорог. Единорог и дева. То есть это идея белого сульфура и идея сестры, которая, естественно, пока еще дева. Очень любопытные и очень знаменитые книги Валентина Андре, который называется «Химическая свадьба Иоганна Розенкройца», книга издана в начале 17 века, есть любопытная гравюра, даже две гравюры. На первой лев в центре фонтана, лев держит меч. И это понятно, что лев, держащий меч, это и есть принцип чисто мужского огня, чистого сульфура. И на второй гравюре к нему приближается белый единорог. И тогда лев ломает меч в лапах и бросает этот меч в фонтан. То есть совершенно понятно, что происходит первая трансформация, и что черная и буква А, как мы это чувствуем по сонату Ранго, переходит в букву Е или белая. На этом я хочу закончить свое выступление. Спасибо вам.